Времена приблизились, глава 4. Времена язычников. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Луки 21:24. Выражение «времена язычников» было применено нашим Господом к интервалу в земной истории между устранением образного Божьего царства, царства Израиля, Иезекииля 21 глава с 25 по 27 стихи, и введением и установлением его прообраза, настоящего Божьего Царства, когда Христос придет прославиться во святых своих и явится дивным в день оный во всех веровавших. В этом интервале времени власть над землей должна была принадлежать языческим правительствам, а Израилю, как телесному, так и духовному, надлежало и надлежит подчиняться этим властям, пока не истечет их время. Хотя Бог не поддерживает эти правительства и не хвалит их, но Он признает их господство. Другими словами, Он с мудрой целью позволил на их господство на определенное время. Господство над землей вначале было дано Адаму – подчинять, владеть и править ею по справедливости. Бытия, 1 глава, 28 стих. Адам не устоял и из-за греха лишился власти. Дальше ангелам было позволено иметь контроль. Однако вместо того, чтобы подымать падший человеческий род, некоторые из них, не сохранившие своего достоинства, согрешили. После потопа Бог объявил Аврааму свое намерение оказать необходимую помощь грешному умирающему человечеству через его потомство, подняв из него великого освободителя, вождя и учителя, и благословляться в семени твоем все народы земли. Это было самое первое указание на народное всеобщее правление над землей. И это указание, исходящее от Бога, предполагало особое достоинство, особое превосходство этого вождя над всеми остальными, и что из подчинения такому вождю человечество извлечет пользу. У нас не возникает сомнения, что это обетование Аврааму заполняло сердца и умы его потомков, Израиля, и было хорошо известно их родственникам, эдомитам и моавитам. Вполне вероятно, что такая национальная надежда могла стать известной другим народам, а если так, то, вне сомнения, гордость могла побудить у них желание стать верховным народом и иметь всемирное господство, считая себя такими же способными и достойными править, учить и так благословлять народы, как и любой из потомков Авраама. Надежда Израиля достичь всемирного господства не из-за того, что народы выбрали бы его, но благодаря Божьему выбору и силе, показанными в милости к ним, видимо, распространилась также и на другие народы. Во всяком случае, мы видим, что эти языческие цари и народы приняли свое господство как милость от богов, которым они поклонялись. И та же мысль дальше сидит в каждом мелком правителе и князе, как и в более сильных царях и императорах. Невзирая на меру своей умственной или физической слабости, или на меру порочности и непригодности править собой и другими, они почти до безумства одержимы идеей, что Бог выбрал именно их и их семьи править и благословить всю землю. Эта теория, подхваченная человеческими массами, гравирована на медалях, монетах и государственных документах словами «Царь по милости Божьей». Таким образом, пока Израиль ожидал и надеялся на обещанное господство над землей и часто считал, что он на пороге его осуществления, в частности под правлением царей Давида и Соломона, мечта об универсальной империи прижилась среди других народов. И когда пришло время забрать у Израиля корону, до прихода к власти истинного семени обетования, Бог постановил позволить языческим царствам взять контроль и провести эксперимент правления миром, чтобы мир в его нынешнем грешном состоянии тоже мог убедиться в тщетности своих усилий самоуправления. Как утраченное Адамом господство, он раньше дал ангелам, чтобы показать их неспособность руководить миром и благословлять его, так теперь он предоставил это господство язычникам, чтобы позволить им испробовать свои различные методы без его помощи. Эти различные эксперименты, как ценные и необходимые уроки, позволены Богом до тех пор, пока не придет помазанник Господний, который имеет на это право, пока он не возьмет правление и не добьется всех своих славных целей. Как Израиль по плоти был образом духовного Израиля, Евангельской Церкви, которая в этом высшем смысле также названа царственным священством, народом святых, 1 Петра 2:9, и которая в надлежащее время должна править всеми народами и благословлять их, как Израильское царство было в некоторых отношениях образом царства Христа. Следовательно, когда пришло Божье время отдать правление над землей в руки язычникам, то сначала ему надо было забрать образную корону у Израиля и перестать считаться с их образным царством. Так он и сделал, заявляя, что они доказали свою непригодность для возвышения к универсальному господству, потому что как только они достигали высшего национального положения, их охватывали разврат, тщеславие и идолопоклонство. Это произошло в дни царя Сидекии. Божественный указ прозвучал из уст пророка. «Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, 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 и его не будет, доколе не придет тот, которому принадлежит он, и я дам ему». Иезекииля, 21 глава, с 24 по 27 стихи. Это низложение короны или господства сбылось. Сначала она досталась Вавилону, потом Медоперсии, потом Греции, а в итоге Риму. Описанные на страницах истории характеры этих империй полностью отвечают пророческим описаниям, которые представлены в Большом Истукане из видения Навуходоносора и в четырех зверях из видения Даниила. Такое состояние утраченного Израилем господства должно было продолжаться до тех пор, пока не возвратится и не примет власть Христос, законный наследник трона Израиля и всей земли, купивший это своей драгоценной кровью. И, как мы уже убедились, именно ему будет принадлежать Пятая Универсальная Империя Земли, Божье Царство под всеми небесами. Но в отличие от предыдущих четырех правлений, которые на определенное время были позволены и поэтому, хотя и без одобрения, признаны, Бог одобрит и установит это господство как свое представительство на земле. Оно будет Божьим Царством, царством помазанника Иеговы. Оно будет устанавливаться постепенно на протяжении великого времени скорби, которым закончится евангельский век и во время которого нынешние правления будут полностью поглощены, исчезая среди большого замешательства. В этой главе мы представляем библейское доказательство того, что полный конец времени язычников, то есть полный конец их позволения на господство, наступит в 1914 году нашей эры, и что эта дата засвидетельствует распад правления несовершенных людей. И заметьте, что если это окажется твердо основанным на Святом Писании фактом, то будет доказано, во-первых, что с этой даты Божье Царство, о котором наш Господь учил нас молиться, говоря, да придет Царство Твое, начнет принимать управление, и что вскоре после этого оно будет воздвигнуто, твердо установлено на земле, на руинах нынешних институций. Во-вторых, что имеющий право взять власть будет присутствовать тогда, как новый правитель земли. Но кроме того, это еще не докажет, что он будет присутствовать значительное время до этой даты, потому что свержение тех языческих правительств прямо связано с его крушением их на куски, как сосуда горшечника, Псалм 2.9, Откровение 2.27, и установлением вместо них своего справедливого правительства. В-третьих, это докажет, что за некоторое время до конца этого свержения последний член божественно признанной Церкви Христа, царственного священства тела Христа, будет прославлен с главою, потому что каждый член должен царствовать с Христом, являясь сонаследником царства с ним, и оно не может быть полностью воздвигнуто без всех членов. В-четвертых, это докажет, что с этого времени язычники перестанут притеснять Иерусалим, и он поднимется из праха божественной немилости к чести, потому что времена язычников закончатся. В-пятых, что в то время или раньше начнет исчезать ослепление Израиля, потому что ожесточение их отчасти должно было продолжаться, пока полное число из язычников, которые должны быть членами тела или невесты Христа, не будет полностью избрано. В-шестых, что великое время, тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, достигнет своей кульминации во всемирном господстве анархии. И тогда люди научатся спокойствия и познают, что Иегова — Бог, который будет превознесен на земле. Псалм 46, 10 стих. То, что представлено символическим языком, как бушующие морские волны, тающая земля, падающие горы и горящие небеса, пройдет тогда, и измученное горем человечество начнет познавать новые небеса и новую землю с их мирными благословениями. Но Господнего помазанника и его праведную и справедливую власть первым признает класс Божьих детей, происходящих через великую скорбь, класс, представленный на карте веков буквами М и Т. Смотрите первый том, глава 12. Затем, в самом конце этой скорби, его признает Израиль по плоти, а в завершении — все человечество. В-седьмых, это докажет, что Божье царство, установленное в силе, будет на земле еще до этой даты. Тогда оно ударит и сокрушит языческий истукан, Даниила 2.34, полностью уничтожая власть этих царей. Его собственная власть и правление будет устанавливаться по мере того, как своими различными влияниями и факторами оно будет крушить и рассеивать существующие власти, гражданские и религиозные, железо и глину. Начало времен язычников. 606 год до нашей эры. Слова нашего Господа, доколе не окончатся времена язычников, значат, что времена язычников должны иметь определенные границы, потому что о неограниченном, неопределенном периоде невозможно сказать, что он окончится. Следовательно, правление язычников имело свое начало, будет продолжаться установленное время и в предназначенное время окончится. Святое Писание ясно показывает начало этих времен язычников. Следовательно, если оно предоставит еще и продолжительность этого установленного периода или срока правления язычников, то мы сможем с точностью узнать, когда он закончится. И Библия показывает этот установленный период, который должен исполниться, но показывает таким образом, что его невозможно было понять ни тогда, когда о нем писали, ни пока ход времени и исторических событий не пролили на него своего света. И даже тогда лишь бдительные и свободные от забот этого мира смогли это понять. Библия ясно и твердо доказывает, что времена язычников составляют период 2520 лет, с 606 года до нашей эры до 1914 года нашей эры включительно. Этот срок универсального правления языческих правительств, как мы уже убедились, начался от Навуходоносора, не от начала его царства, а когда образное царство Господа перестало существовать, и власть над миром осталась в руках язычников. Поэтому начало языческих времен точно обозначено отнятием короны образного Божьего царства у Седекии, их последнего царя. Согласно словам пророка, Иезекииля 21 глава с 25 по 27 стихи, у Седекии была отнята корона, и Иерусалим был осажден армией Навуходоносора и превращен в руины, оставаясь в таком состоянии 70 лет, до восстановления в первом году Кира, 2 Паралипоменон 36 с 21 по 23 стихи. Хотя Иерусалим был тогда отстроен, а пленные возвращены, у Израиля с того времени по сегодняшний день уже никогда не было другого царя. Хотя Кир возвратил им землю и личную свободу, но как народ они по очереди подчинялись то персам, то грекам, то римлянам. Под игом последних они находились во время первого пришествия нашего Господа, когда Пилат и Ирод были представителями кесаря. Имея эти факты, нам легко найти начало языческих времен правления, потому что первый год царствования Кира предельно ясно установлен как светской, так и религиозной историей. Канон Птолемея тоже считает его 536 годом до нашей эры. И если в 536 году до нашей эры закончились 70 лет опустошения Иерусалима и началось возвращение иудеев, то значит их царство было свержено 70 лет до 536 года до нашей эры, то есть 536 плюс 70 в 606 году до нашей эры. Это дает нам дату начала времен язычников — 606 год до нашей эры. Понимая, что Бог предоставил этим мирским или языческим правительствам власть, мы знаем, что они упадут, будут свержены и замещены царством Христа при истечении их времен. А также знаем, что Бог не отнимет у них правителя, чтобы отдать своему помазаннику прежде истечения их срока, пока не окончатся времена язычников. Следовательно, это ведет нас верным путем против фальшивой идеи, которую папство навязывало всему миру, будто Царство Божье было воздвигнуто в день Пятидесятницы и прочнее установлено, когда, как они утверждают, Римская империя обратилась в христианство, в папство, получив при этом и мирскую, и духовную империю в мире. Из пророчества о временах язычников нам видно, что это притязание римской церкви при определенном одобрении протестантизма фальшиво. Мы видим, что те народы, которых и папство, и протестантизм называют христианскими, и чьи правления зовут христианством, то есть царством Христа, таковыми не являются. Они – царство мира сего, и пока их времена не истекут, царство Христа не может взять управление, хотя оно будет организовываться и готовиться к этому во время последних нескольких лет времен язычников, когда эти царства будут трястись, распадаться и падать в анархию. На протяжении евангельского века царство Христа существовало только на своей зарождающейся стадии, в своем унижении, без власти или привилегии царствования, без короны, имея только скипетр обетования. Оно было не признано миром и подчинялось существующим властям, царствам язычников. и наследники Небесного Царства должны дальше находиться в таком состоянии до предназначенного для них времени царствовать вместе с Христом. На протяжении времени скорби, которое завершит этот век, они будут возвышены к власти, но их царствование справедливости над землей не может предшествовать 1915 год нашей эры, когда закончатся времена язычников. Поэтому обязанность церкви – терпеливо ждать установленного времени для своего триумфа и славного правления, держаться в стороне от царств этого мира, как странники и пришельцы, и, являясь наследниками будущего царства, связывать свои надежды и желания с ним. Христиане должны видеть настоящий характер этих царств и, держась в стороне от них, отдавать им надлежащее почтение и послушание, потому что Бог позволил им править. Как учит апостол Павел, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога» Римлян 13 глава, 1 стих. До этого времени Израиль по плоти не сможет получить свое долгое время обещанное наследие, хотя подготовительные шаги будут предприниматься немного раньше. Бог не установит полностью ни земной, ни духовной части своего царства прежде окончания срока язычников. Корона, господство, была забрана у Божьего народа, как духовного, так и телесного семени, до конца времен язычников, во время славного присутствия Мессии, который будет не только царем иудеев, но и царем над всею землею в тот день. Кто-то может считать, что это отнятие короны у Израиля было нарушением обетования. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель. Бытия 49 глава, 10 стих. Однако обратите внимание на отличие между короной и скипетром. Если корона была отнята в дни Содекии, то скипетр, как увидим, отошел только 639 лет спустя, когда наш Господь Иисус из племени Иуды и семени Давида по плоти, получив одобрение Бога, стал законным и единственным наследником долго обещанного скипетра земли. Божье обетование Аврааму, подтвержденное Исааку и Иакову, состояло в том, что из их потомства выйдет великий освободитель, который благословит и возвысит не только их семью на земле, но и благословит все народы земли. Некоторое время казалось, что Моисей, великий законодатель и освободитель, был тем, о ком говорило обетование. Но он пророчески заявил народу: «Твой Господь Бог поднимет из твоей среды, из братьев твоих, такого пророка, как я», этим показывая, что он был лишь образом того, который должен прийти. И Моисей умер. Затем обетование «скипетр не отойдет от Иуды» сузил ожидания к этому племени, и все остальные племена до некоторой степени держались Иуды в меру их веры в Божьи обетования, надеясь на совместное с Иудой благословение в свое время. Когда из обетованного племени вышел царь Давид, его победы пробуждали огромные надежды на расширение царства, чье влияние могло бы распространиться и объять мир, подчиняя все народы закону. А когда известная всему миру мудрость и величие Соломона достигли своего зенита, то, несомненно, казалось, что корона универсального правления почти у них в руках. Господнее обетование Давиду, что из чресел его он поднимет того, кто будет сидеть на его троне вечно, сузило обетование в племени Иуды к одной семье, и эта семья уже находилась на троне Израиля. А когда был воздвигнут величественный храм Соломона, и сотни певцов и священников являли собой внушительное зрелище, когда слава и мудрость о богатстве Соломона разошлась по всему миру, когда цари слали ему дары и мечтали о его благосклонности, когда Савская царица пришла с подарками, чтобы увидеть этого самого знаменитого и чудесного царя из всех, когда-либо известных миру, то не странно, что иудейская грудь переполнилась надеждой и гордостью, ведь долгожданный момент возвышения семени Авраама и благословения всех народов через него казалось прямо у дверей. Горько было их разочарование, когда после смерти Соломона царство разлетелось и в конечном счете полностью упало. А народ, надеявшийся править и благословлять все народы, как Божья священная нация, стал пленником Вавилона. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Псалм 136. Но хотя корона была забрана, то есть власть господствовать даже над собой была забрана, право господствовать, скипетр, первоначально упомянутый в Божьем обетовании, остался. Хотя универсальное правление было дано Навуходоносору и его преемникам, как показано в Большом Истукане и в Четырех Больших Зверях, однако это могло продолжаться только ограниченное время. Первоначальное обетование Израилю должно было исполниться. Корона была забрана, но скипетр остался, пока не придет примиритель. Об этом даже было упомянуто в указе против Седекии. «Сложи венец, не сложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Хотя завет с Авраамом обещал, что правление и благословение мира будет в его семени, завет закона, заключенный с Израилем, детьми Авраама, ограничивал этот завет Авраама. Так что только те, которые были бы полностью и совершенно послушны закону, могли бы претендовать или иметь какое-либо право надеяться участвовать в правлении и благословении, которые были обещаны в завете Авраама. Знание этого факта привело к образованию секты фарисеев. По их словам, они выполняли каждую мельчайшую деталь закона без изъяна и уверены были о себе, что они праведны, и унижали других, называя их мытарями и грешниками, а себя — детьми Авраама, наследниками обещанного господства, которое должно благословить мир. Ясное и убедительное учение нашего Господа Иисуса частично было направлено против заблуждений фарисеев, которые считали, что их тщательное соблюдение некоторых поверхностных обрядов закона полностью отвечает его букве и духу. Как известно сейчас всем христианам, наш Господь учил, что закон в своей полноте так величественно совершенен, а люди настолько падшие и несовершенные, и настолько осажденные искушениями извне и слабостями внутри, что никому из них не представлялось возможным выполнять этот закон полностью или претендовать на благословение Авраама. Осуждение нашим Господом фарисейства не следует, однако, воспринимать как неодобрение их старания безупречно держаться закона, и он не порицал их за неудачу выполнить закон в целостности, что не под силу любому несовершенному человеку. Но он упрекал их в лицемерии, обмане себя и других, притязанием на совершенство и святость, которое, что было очевидным как для них, так и для остальных, было лишь наружным очищением, тогда как их сердца все еще оставались нечистыми и лишенными святости. Он осуждал их за то, что их набожность носила лишь формальный характер, а служение было только на словах, тогда как их сердца были далеки от Бога. Поэтому, согласно словам нашего Господа и апостола Павла никто из них не выполнил, да и не мог в действительности выполнить закон в совершенстве. Иоанна 7:19, Римлян 3:20. Хотя они все-таки могли намного больше приблизиться к совершенному соблюдению его требований, чем это было на деле. Наш Господь не только на словах представил всю важность закона, заключенную в «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, а ближнего твоего, как самого себя». Но он показал это в полном подчинении себя воле и плану Бога, оставляя в стороне собственные планы и желания, как и всякое своекорыстие, целиком искренне исполняя Божью волю всем своим сердцем, разумом, душою и силою, и любя ближнего, как себя. И все это вплоть до смерти. Таким образом, выполнив все условия, совершенно повинуясь закону, чего никто из несовершенной человеческой семьи не мог сделать, наш Господь Иисус стал наследником всех благословений, обещанных в этом завете закона, заключенном с Израилем на горе Синай, и тем самым также подтвердил, что Он – семя Авраама, которому теперь принадлежало все обетования Авраама. Наш Господь таким образом обеспечил себе скипетр, обещанное право или полномочие направления землей. Его, согласно многовековому обетованию, должен быть заслужить и принять кто-то из племени Иуды и семьи Давида. Великая награда, о которой мечтал Израиль, к которой стремился и которой жаждал столетиями, была добыта, наконец, львом сильным из колена Иуды. Примиритель, великий миротворец, пришел. Тот, который не только заложил мир между Богом и человеком кровью своего креста, когда искупил человеческий род от справедливого для всех приговора смерти, но который также, приняв свою великую власть и воцарившись как царь царей и Господь Господ, уничтожит всякую неправду, зло и грех и заложит мир на надежной основе святости. Он – князь мира. Когда скипетр права под заветом перешел к нашему Господу Иисусу, то завет закона закончился. Ведь разве продолжал бы Бог предлагать другим на любых условиях награду, которая уже была выиграна примирителем? Поэтому, как говорит апостол, Христос положил конец закону, завету, и пригвоздил ко Христу. Колоссян 2:14. Как князь мира обеспечил своим подчиненным прощение грехов и реституцию, а также основал вечное царство на основе праведности, чего нельзя было достигнуть каким-то другим путем. Так исполнилось предсказание: не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель. Значит, он отошел от Иуды и дан льву, сильному, превознесенному духовному существу, Господу славы, от колена Иудина, который обладает сейчас этим скипетром или правом на власть, как царь царей и Господь Господ. Те, которые даже после 70 лет плена в Вавилоне возвратились и восстанавливали храм с городскими стенами, оказывали этим свое доверие Божьему обетованию и чаяли утешения Израилева. Они собрались возле колена Иуды, помня Божье обетование, что законодатель, освободитель, великий примиритель или миротворец должен прийти в этом колене. Но, увы, тогда, когда тот мирный, который заложил мир и примирение за беззаконие кровью своего креста пришел, они с презрением отвергли его, ожидая не великого первосвященника, а великого полководца. Примиритель получил при своем воскресении скипетр и всю силу в благодарность за свое послушание вплоть до смерти. Действительно благословит сначала Израиль, но не телесный, потому что не все те истинные израильтяне, кто назван так по плоти. Римлян 9 глава 6 стих. Примиритель, наследник, ищет и находит детей Авраама по духу, разделяющих Авраамово состояние веры и послушания, как из настоящего потомства, так и из язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Деяние 15:14. И потом, после того, как собрание его избранной церкви закончится, в жатве или конце евангельского века, при окончании времен язычников, он опять обратит свою милость и восстановит руины Израиля, а в конечном счете всех родов земли, на лучшей основе, чем когда-нибудь могло прийти на сердце человеку. Тот, кто обладает сейчас скипетром, кому принадлежит он для правления, при истечении времени язычников получит и корону, и покорность народов. Бытия 49:10. Скипетр или право на всякую власть на небе и на земле дан был ему при его воскресении. Но он ждет установленного Богом времени, истечения времен язычников, прежде чем он примет свою великую силу и начнет свое славное царствование. Смотри Откровение 11:17-18. Помните эту дату начала времен язычников, то есть 606 год до нашей эры, когда мы продолжим рассматривать данные, доказывающие, что их продолжительность составляет 2520 лет до 1914 года нашей эры. Не надо надеяться найти много слов в изложении этих сведений. Если бы они были сформулированы таким образом, то стали бы известны еще до того, как это случилось бы. Они представлены так, чтобы остаться запечатанными до последнего времени. Даниила 12:4-10. Слова нашего Господа: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников», подразумевает не только границу и определенный период господства язычников, но и мысль, что, хотя этим языческим властям был подчинен духовный, а также телесный Израиль, эти времена каким-то образом связаны с земным городом Иерусалимом и телесным домом Израиля, устанавливая по ним свое измерение. Тогда возникает вопрос: предсказал ли Бог что-нибудь относительно истории Израиля, что давало бы нам точную меру этих времен, к которым обращается наш Господь? Да. Возвращаясь к книге Левит, находим в ней благословение и проклятие земного и временного характера. Если Израиль будет верно слушаться Бога, то будет иметь благословение больше других народов. Если нет, то разные бедствия постигнут его. Заключение сформулировано так: «Буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши. Будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Если и при всем этом не послушаете меня, то я всемеро увеличу, добавлю, наказание за грехи ваши». Левитам 26 глава. 12, 14, 16, 17, 18, 24 и 28 стихи. Эта угроза наказания всемеро упоминается три раза. Разные наказания, упомянутые до выражения «всемеро», относятся к пленению ассирийцами, моавитянами, медианитами, филистимлянами и так далее и тому подобное, на протяжении которого Бог продолжал заботиться о них. Его отношение к ним выражалось в «заповеди на заповедь», «правиле на правило», «тут немного» и «там немного». Однако он поддерживал их, а когда они каялись и взывали к нему, он слышал их, отвечал и освобождал из рук врагов. Судьи, 3 глава, 9 и 15 стихи. Но когда эти наказания не принесли результата, он применил угрозу всемеро. Корона была забрана навсегда, а Израиль, как и весь мир, был покорен звериным властям на 7 времен. Так исполнилось на них Божье предупреждение. Если и при всем этом, при всех предыдущих наказаниях, не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание. Порядок, в котором состоят эти угрозы, всемеро, в 7 раз больше, дольше или дополнительно, свидетельствует о том, что они включают решающие и окончательные наказания для этого народа, после того, как другие наказания постоянно заканчивались ничем в попытке изменить их полностью. Наказание этих 7 раз даст ожидаемый результат полного смирения их перед Господом, таким образом приготовит их принимать Его благословение. Поэтому эти 7 времен касаются продолжительности времени, когда язычники правили бы ими. И нет сомнения, что именно этот период всемеро имел в виду наш Господь, говоря о временах язычников. Не столь значительные пленения и наказания уступили место этому окончательному и страшному наказанию народа всемеро, когда, как мы уже говорили, их последний царь Сидекия был свергнут. С того времени наступил один долгий период наказания, предсказанные 7 раз или 2520 лет. В Библии слово «раз» – время – используется в значении года, то ли буквального, то ли символического. Но во время выхода любого пророчества невозможно было знать, является ли время, упомянутое в нем, буквальным или символическим. Пророки усердно старались узнать, хотя безрезультатно, какое время или какой вид времени, буквальный или символический, предвещал Дух. 1 Петра, 1 глава, 11 стих. Символический год, используемый в пророчествах, исчисляется на основе лунного года, 12 месяцев по 30 дней каждый, или 360 дней. Каждый день представляет год. Следовательно, раз или год, если символический, означает 360 символических дней, а 7 раз представляют 2520. 7 на 360 равняется 2520 символических дней или 2520 буквальных лет. Здесь сам по себе возникает вопрос. Были эти 7 раз буквальными или символическими? Шлось ли в них о 7 годах или о 2520 годах? Мы считаем, что они были символическими. 2520 лет. Их нельзя принять как 7 буквальных лет, потому что Израиль не раз бывал в плену значительно больше. Например, они служили царю Месопотамии 8 лет, Судей 3:8, царю Моавии 18 лет, Судей 3:14, царю Иовину 20 лет, Судей 4:2-3, филистимлянам 1 раз 40 лет, а другой — 18. Судьи 10 глава 7, 8 стихи, 13 глава 1 стих. И кроме того, 70 лет в Вавилоне. То, что все эти периоды намного дольше 7 раз или буквальных лет, а 7 раз указано как последнее, самое большое и окончательное наказание, доказывает, что речь идет о символическом, а не о буквальном времени. Хотя еврейское слово, переведенное в семеро, в Левит 26 главе, 18, 21, 24 и 28 стихах, является тем же словом, переведенным «семь времен» в Даниила 4 главе, 13, 20, 22 и 29 стихах. С той лишь разницей, что в Даниила добавлено слово «иддан», тогда как в Левит его оставили подразумеваемым. И кроме того, оно повторяется 4 раза в каждом случае. В случае Навуходоносора были буквальные года, но мы убедимся, что и Навуходоносор, и его 7 времен были образными. То, что 7 времен деградации Навуходоносора, Даниила 4 глава, 13 из 20 по 29 стихи, есть 7 буквальных лет, подтвердилось, когда так оно и произошло. И таким же образом унижение Израиля и мира под существующими властями подтверждено как 7 символических времен, 2520 буквальных лет. До конца этого периода сейчас не хватает лишь 26 лет, а все действующие факторы со всех сторон указывают на истечение языческого правления и введение вечной справедливости со всеми благословениями Нового Завета для Израиля и всего стенающего творения. Конец 7 времен Израиля. Этот долгий период, 7 времен или 2520 лет, наказание Израиля является периодом языческого правления, времен язычников, поскольку, как мы уже показали, времена язычников начались в 606 году до нашей эры и должны были продолжаться 2520 лет, то они закончились в 1914 году нашей эры. Тогда благословение из последней части той же главы, Левит 26 глава 44-45 стихи, осуществятся. Бог вспомнит и исполнит Израилю завет, заключенный с их отцами, Римлян 11 глава с 25 по 27 стихи. Для некоторых возможно будет понять так. 7 времен наказания Израиля равняется 2520 лет. Они начались, когда позволение на правление было дано язычникам. И, как мы уже показали, это произошло в 606 году до нашей эры. Следовательно, в первом году нашей эры 606 лет их времени прошло, а остаток указывает на 1914 год нашей эры. В доказательство того, что в символическом пророчестве Библия использует принцип «день за год», мы цитируем следующие реальные примеры. А. Разведчики были вынуждены скитаться 40 дней, исследуя Ханаан, которые стали символом 40 лет странствий Израиля по пустыне. Числа 14 глава, 33-34 стихи. Б. Когда Бог хотел через Иезекииля объявить Израилю период бедствия, Он велел пророку выразить это символически, говоря: «Я определил тебе день за год». Иезекииля, 4 глава, с 1 по 8 стихи. В. В этом знаменательном и уже выполнившемся пророчестве Даниила, 9 глава, с 24 по 27 стихи, рассмотренном в предыдущей главе, в котором был показан период до помазания нашего Господа и также следующие 7 лет милости к Израилю, в середине которых Мессия был предан смерти. Используется символическое время. Каждый день 70 символических недель представлял год. И так оно действительно исполнилось. Г. Опять же в Даниила 7:25 и 12:7 период триумфа папства предоставлен в виде 3,5 времен, а мы знаем и покажем это в томе, что это осуществилось в периоде 1260 лет. Тот же период упомянут в книге Откровения. В главе 12-14 стих он назван 3,5 времени, во главе 13-5 как 42 месяца и во главе 12-6 как 1260 дней. Об исполнении этих пророчеств мы подробнее поговорим дальше. А сейчас достаточно заметить, что употребление духом слова «время», где бы то ни было, отвечает нынешнему употреблению этого термина, что в символическом пророчестве одно время – это символический год из 360 лет. И тот факт, что 3,5 времени, взятые как мера триумфа отступнической церкви, осуществились в периоде 1260 лет, устанавливает принцип, по которому исчисляется 7 времен языческого правления. 360 на 7 равняется 2520, указывая на их конец в 1914 году нашей эры. Ведь если 3,5 времени – это 1260 дней, то есть лет, то 7 времен будет вдвое большим периодом, а именно 2520 лет. Если бы Израилю всемеро исполнилось в буквальном времени, тогда последовало бы благословение, обещанное им Божьим безоговорочным заветом с их отцами. Смотрите Левит 26:45 и Римлян 11:28. Но этого не случилось. Им никогда еще не приходилось наслаждаться этими обещанными благословениями. И, как говорит апостол Павел в Римлян 11:25-26, этот завет не осуществится до тех пор, пока избранная евангельская церковь, тело Христа, не будет усовершенствована, как их освободитель, с помощью которого завет будет приведен в действие. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, то есть тех 7 времен наказания, говорит Господь, возложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого», — говорит Господь, — «потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Иеремии 31 глава 33-34 стихи, Евреям 10 глава 16-17 стихи. «В те дни, дни милости после 7 времен наказания, уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый умирающий будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Иеремии 31 глава 29 и 30 стихи. Восстановление после 70 лет в Вавилоне не было освобождением из-под языческого правления, потому что и после этого они всегда оставались народом, платившим дань. Это восстановление послужило единственной цели – держать вместе народ, которому должен был представиться Мессия. Языческое правление уже держало Израиль в подчинении, когда наш Господь, ввиду этого факта, заявил, что они будут далее попираемы до тех пор, пока времена язычников не закончатся, не будут исполнены. Мир – свидетель, что с 606 года до нашей эры наказание Израиля под владычеством язычников было постоянным, что оно все еще продолжается, и что нет основания надеяться на их национальную реорганизацию раньше 1914 года нашей эры, раньше предела их 7 времен, 2520 лет. Но чем больше этот долгий период их национального наказания приближается к своему концу, тем больше нам видны очевидные знаки того, что бесплодная смоковница вот-вот распустится, свидетельствуя об окончании зимы зла и приближении тысячелетнего лета, которое полностью вернет их к обещанному наследию и национальной независимости. Тот факт, что сейчас имеют место большие приготовления и ожидания по поводу возвращения Израиля в их родную землю, сам по себе является сильным дополнительным доказательством, подтверждающим это учение Святого Писания. Что же касается значения этого события, то посмотрите первый том. Другая сторона свидетельства. Еще один взгляд на времена язычников представлен Даниилом в 4 главе. Здесь первоначальная власть человека над всей землей, ее потеря и несомненность ее реституции, которая должна начаться при окончании времен язычников, убедительно показаны во сне Навуходоносора, в его истолковании Даниилом и в его осуществлении на Навуходоносоре. В своем сне Навуходоносор видел вот среди земли дерево, весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот нисшел с небес бодрствующий и святый. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимается от него, и дается ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним униженного между людьми». Это удивительное дерево в своей славе и красоте представляло первое господство над землей, данное человеческому роду в лице его представителя и главы Адама, которому Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бытие 1.28. Первоначальная слава человека и власть, которой он был наделен, были действительно величественны и распространялись на всю землю, чтобы благословлять, кормить, защищать все живое и покровительствовать ему. Но когда появился грех, было приказано срубить дерево, а слава, красота и власть человечества были забраны. И низшее творение уже не находило покровительства, защиты и благословения под его влиянием. Смерть срубила это большое дерево, разбросала его плоды и листву, и лишила низшее творение своего господина и благодетеля. Со стороны человека всякая способность возвратить утерянное господство безнадежно исчезла. Но с Божьей стороны было по-другому. Первоначально это господство произросло из его плана и было его милостивым даром. И хотя он приказал срубить его, однако корень, Божья цель и план реституции остался, хотя и связанный сильными оковами, чтобы не пустил ростки до божественно назначенного времени. Как во сне образ переходит от пня дерева к человеку, деградировавшему и опустившемуся к общению с животными и к их подобию, потерявшему рассудок и лишившемуся всей своей славы, так мы видим человека, падшего, деградировавшего господина земли, лишенного своей славы и господства. Со времени вынесения приговора человечество разделило свою участь с животными, а человеческое сердце стало звериным и порочным. Как впечатляет картина, когда размышляем о нынешнем и прошлом, полуцивилизованном и диком состоянии огромных масс человечества, и что даже незначительное меньшинство тех, кто стремится победить склонность к упадку, преуспело лишь до определенной степени, и то с огромной борьбой и постоянными усилиями. Человечество должно оставаться в своей деградации под правлением зла, пока не будет усвоен урок, что в царстве людей правит Всевышний, что Он дает его, кому хочет. И пока люди находятся в этом деградированном состоянии, Бог позволяет некоторым из них с самыми подлыми характерами господствовать над ними, чтобы их горький нынешний опыт мог принести им в будущем огромную пользу. В истолковании Даниила нам сказано, что исполнилось это слово над Навуходоносором, царем, и что в таком безрассудном, павшем, зверином состоянии он блуждал среди зверей, пока не прошло 7 времен, в его случае 7 буквальных лет. Истолкование Даниилом сна касается только его осуществления на Навуходоносоре. Но тот факт, что сон, его истолкование и осуществление так детально описаны здесь, является доказательством целесообразности этого рассказа. А то, что он прекрасно подходит для иллюстрации божественной цели позволения господства зла над человечеством, для его наказания и исправления, чтобы Бог в надлежащее время смог восстановить и основать его в праведности и вечной жизни, убеждает нас принять это как предусмотренный образ. Видение, как оно исполнилось на Навуходоносоре, заслуживает особого внимания, если учитывать, что он стал представителем, руководящим главой человеческого правления, Даниила 2:38, и что ему, как господину земли, были адресованы пророком почти те же слова, с которыми Бог вначале обращался к Адаму. Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Даниила 2 глава, 37-38 стихи. Сравните с Бытия 1 глава, 28 стих. Затем Навуходоносор из-за греха получил 7 времен наказания, после чего его разум начал возвращаться, и произошла его реституция к господству. Он был восстановлен в своем царстве, и ему было добавлено величие после того, как он усвоил необходимый урок, о котором он говорил следующими словами. «По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество — владычество вечное, и которого царство — в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои. И я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Деградация Навуходоносора была образом человеческой деградации под звериными правительствами на протяжении 7 символических времен или лет, год за день, 2520 лет, начиная с его дней. И надо заметить, что это точно совпадает с 7 временами, предсказанными на Израиль, которые, как мы только что убедились, заканчиваются в 1914 году нашей эры. Ведь именно под Навуходоносором Израиль был взят в плен Вавилона, когда была забрана корона Божьего царства, и начались 7 времен. Это полностью соглашается с тем, что Бог, предоставляя эти языческие правительства, описал их Даниилу как диких зверей, тогда как Божье царство при их окончании показано как порученное кому-то, похожему на Сына Человеческого. Мы не видим другой причины написания этого отрывка истории языческого царя, кроме как предсказать деградацию и продолжительность языческих времен. Что его 7 лет деградации прекрасно иллюстрирует человеческое падение, это факт. Что Бог обещал реституцию земного господства после того, как человечество усвоит определенные великие уроки, это тоже факт. И что 7 символических языческих времен, 2520 лет, закончатся именно тогда, когда человечество поймет свою собственную деградацию и нынешнюю неспособность хорошо руководить миром и будет готово к Божьему царству и правлению, это следующий факт. И такое соответствие иллюстрации дает убеждение, что 7 лет Навуходоносора, хотя и осуществившиеся на нем лично, имели, однако, более огромное и широкое значение, будучи образом 7 символических времен языческого правления, представителем которого он являлся. Точная дата деградации Навуходоносора не показана, да и нет в этом необходимости, потому что период его деградации символизировал весь период правления язычников, который начался отнятием короны образного Божьего царства у Сидекии. Он был зверским с самого своего начала, и его времена отмерены, его границы обозначены Иеговой и не могут быть просрочены. Как воодушевляет предстающая пред глазами перспектива окончания этих 7 времен. Зверские языческие власти уже не будут попирать, угнетать и вводить в заблуждение ни Израиль, ни человеческий мир, представленный в этом народе. Царство Бога и Его Христа будет тогда установлено на земле, а Израиль и весь мир будут благословлены под Его праведным и справедливым руководством. Тогда корень обетования и надежда, посаженная в начале в Эдеме, Бытия 3.15, перенесенные через потоп и пересаженные в Израиле, образном народе, Бытия 12 с 1 по 3, распустятся и расцветут снова. Он начал пускать ростки с первым пришествием нашего Господа, но не пришло еще надлежащее время, чтобы он расцвел и принес свои благословенные плоды в реституции всего. Но после окончания времен язычников не будет нехватки в верных признаках весны, и изобильными будут летние плоды, и славным будет осенний урожай, собранный на радость в будущих бесконечных веках славы. Тогда первоначальный господин земли с возвращенным рассудком будет полностью восстановлен и одарен большим величием и славой, как в образе. Он будет прославлять, превозносить и чтить Царя Небес. Мы уже начинаем видеть возвращение рассудка к человечеству. Люди в некоторой степени пробуждаются из своей деградации и ищут, как улучшить свое положение. Они размышляют, планируют и работают над лучшими условиями, чем те, в которых они находились под звериными властями. Но до того, как они признают Бога и Его господство над всем, им предстоит еще один страшный приступ безумия, из борьбы с которым они выйдут обессиленными, беспомощными и истощенными, но с разумом, возвращенным настолько, чтобы признать и преклониться пред властью того, кто собирается восстановить давно потерянное первоначальное господство на неизменной основе опыта и знания добра и зла. Да, утверждать, что за последующие 26 лет все нынешние правительства будут свергнуты и распущены, означает ждать великих событий. Но мы живем в необыкновенном особом времени, в дне Иеговы, в котором событие разворачивается с большой скоростью, и написано: «Дело решительное совершит Господь на земле». Смотрите 1 том, 15 глава. За последние 11 лет изложенное выше постоянно проповедовалось и печаталось, и за это короткое время развитие влияний и сил для разрушения и свержения сильнейших империй мира было просто удивительным. За это время коммунизм, социализм и нигилизм приняли мощный размах и уже вызывают огромное беспокойство среди правителей и верхушки мира, чьи сердца дрожат от страхов ожиданий того, что идет на землю, ибо нынешние власти сильно шатаются и в конечном счете исчезнут в большой суматохе. Тогда молитва церкви «Еще со времени отхода ее Господа, да придет Царствие Твое» будет услышана, и под этим мудрым и справедливым руководством вся земля наполнится славой Господа, знанием, справедливостью и миром. Псалм 72, 19 стих, Исаии 6:3, Аввакума 2:14. И воля Божья исполнится на земле, как и на небе. Утверждение Даниила, что Божье царство установится не после того, как эти земные царства распадутся, а в их дни, когда они еще существуют и имеют власть, и что именно Божье царство разобьет на куски и поглотит все эти царства. Даниила 2 глава, 44 стих. Достойно нашего особого внимания. Так было с каждым из этих звериных правительств. Каждое существовало еще до того, как достигло универсального господства. Вавилон существовал задолго до завоевания Иерусалима и обретения владычества. Даниила 2 глава, 37-38 стихи. Медоперсия существовала до того, как завоевала Вавилон. И так было со всеми царствами. Сначала они должны были существовать и набирать превосходящие силы, прежде чем завоевать других. Так и с Божьим царством. Оно существовало в зачаточном состоянии на протяжении 18 столетий и вместе со всем человечеством было подчинено существующим властям, установленным Богом. Пока их 7 времен не закончатся, Царство Божье не может объять универсального правления. Однако, как и другие, оно должно сначала набрать соответствующие силы для свержения этих царств, чтобы потом разбить их на куски. Так что в этом дне Иеговы, дне скорби, наш Господь берет в свои руки великую власть, до сих пор не задействованную, и царствует, и именно это вызовет скорбь, хотя мир некоторое время не будет этого осознавать. Не может быть никакого сомнения в том, что и святые примут участие в этом разрушении вдребезги нынешних царств. Написано: «Заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы железные, сильные. Производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его». Псалм 149, 8 и 9 стихи. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они, империи, сокрушатся, Откровение 2 глава, 26-27 стихи, Псалм 2, 8 и 9 стихи. Наше исследование в предыдущем томе огромной разницы в характере между Божьим царством и звериными царствами земли помогает нам увидеть также разницу в способах ведения борьбы. Эти методы завоевания и разрушения будут крайне отличаться от любых когда-либо раньше свергавших народы. Принимающий сейчас свою великую власть для царствования показан в символе Откровения 19:15, как тот, из чьих уст исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Этим мечом является истина, Ефесян 6:17. И живущие святые, как и многие из мира, используются сейчас как господние воины в свержении лжи и зла. Но не надо делать поспешных выводов, будто здесь символически показано мирное обращение народов, потому что многие стихи, такие как Откровение, 11 глава 17-18, Даниила, 12 глава 1 стих, Второе послание к Фессалоникийцам 2:8, Псалм 149 и 47 учат противоположному. И не удивляйтесь, когда в следующих главах мы предоставим доказательства, что установление Божьего Царства уже началось, что в пророчестве 1878 год нашей эры указан как надлежащее время начать применять его силу, и что брань в оный великий день Бога Вседержителя, Откровение 16:14, которая окончится полным свержением нынешнего земного правления, уже началась. Скопление войск вполне очевидно с точки зрения Божьего Слова. Если нашему зрению не мешают предрассудки, когда у нас правильно налажен телескоп Божьего Слова, тогда мы можем ясно видеть характер многих событий, исполнение которых предстоит в день Господа, что мы уже среди этих событий и что пришел великий день гнева Его. Меч истины уже отточен, должен ударить во все злые системы и обычаи, гражданские, общественные и церковные. Более того, мы можем видеть, что он уже ударяет свобода мышления, гражданские и религиозные права человека, давно потерянные из виду при царях, императорах, папах, синодах, церковных соборах, традициях и догмах, ценятся и отстаиваются, как никогда раньше. Внутренний конфликт уже разжигается, вскоре вырвется, как пожирающий огонь, и человеческие системы и заблуждения, которые веками сковывали истину и угнетали стенающее творение, растопятся перед ним. Да, истина, а также широко распространенное и возрастающее познание ее – это меч, который ошеломляет и сокрушает главы многих держав. Псалм 109, 6 стих. Однако какое благословение сокрыто в этой скорби? Она научит человечество больше ценить праведность и истину под царствованием Царя Справедливости. Когда люди в конце концов постигнут, что справедливость поставлена мерилом, а праведность – весами, Исаия 28:17, то поймут, что только строгие правила справедливости могут обеспечить желанные всеми благословения. Приведенные в полное уныние собственными путями и печальными плодами эгоизма, они радушно примут и подчинятся справедливому правительству, принимающему власть. И как написано, «Придет желаемый всеми народами». Божье царство под абсолютной и неограниченной властью помазанника Иеговы.